Пророчество об утраченных королевских сокровищах. Близится время драконов. Лишь король вас теперь спасет. Он должен быть лучшим из лучших. Вы узнаете короля по утраченным королевским сокровищам, по дракону клыков лишенному, по мечу из лучших второму, по щиту моему из Рима, по стреле из страны небывалой, по рубину, что в форме сердца, по ключу все замки отворяющему, по тиколке, короне и трону. Но всех десяти важнее драконий камень, в нем лишь спасение. Глава первая. Воин. Однажды холодной лунной зимней ночью на верхушке дерева в забытом лесу сидел, замерев в вышине, словно ангел смерти, высокий и статный воин. Воин охотился. Он шел по следу изгнанника много дней. И вот скоро он убьет этого негодяя, врага всего Дикозапада. Забрало шлема было опущено, меч ждал своего часа в руке. Воин был неподвижен, как статуя, только пронзительно голубые глаза обшаривали вьющуюся далеко внизу лесную тропинку. В то время драконы с людьми враждовали, и людям было строжайше запрещено ездить на огнедышащих ящерах. Однако этот воин, как неудивительно, восседал на спине дракона, лениво, но чутко вытянувшегося вдоль толстой ветки дерева. Это был воздушный дракон цвета чистейшего серебра, очень-очень редкий и очень-очень опасный. Он тоже смотрел на заснеженную тропинку внизу, и лишь остроконечный хвост его подергивался медленно и ритмично, как у кошки. Стояла тишина. Воин ждал. Вдруг он насторожился, его глаза под черной решеткой забрала широко распахнулись. Вдалеке, по тропинке среди леса, двигался человек. И это был изгнанник, враг, которого он ждал. Воин удовлетворенно хмыкнул и сел чуть прямее. «Если бы вы могли рассмотреть изгнанника вблизи...» а воин этого сделать не мог, слишком уж высоко он забрался, то удивились бы, как мало у него общего с большинством изгнанников-отщепенцев. Трудно было поверить, что этот человек всего два часа назад освобождал драконов прямо из-под носа у гостедавов, действуя с ловкостью и уверенностью героя. Это был мальчик лет 14, тощий и весьма непримечательный на вид. На лбу у него выделялась темно-лиловая метка в виде дракона, который люди называли клеймом раба. Называли его Икинг, кровожадный карасик третий. Икинг уже год не спал в кровати, все по кронам деревьев да в пещерах. Питался он орехами и ягодами, и тем, что удавалось, трясясь от страха, стянуть в спящих викингских деревнях. День за днем рисковал он жизнью, ломая капканы, поставленные викингами на драконов, и постоянно удирая и от людей, и от их жутких противников. Мятежные драконы преследовали его неустанно. Поэтому сейчас в лунном свете Икинг выглядел таким, каким был на самом деле, испуганным и одиноким. С головы до ног его закрывал огнеупорный костюм из драконьей кожи, рваный, изодранный о колючки и ветки. Мальчик был грязный и чумазый. От напряжения и страха погони его движения сделались скованными, мышца нет-нет досводила судорогой. Икинг хромал, под глазом у него темнел свежий синяк. Рядом трусил его ездовой дракон. Метрогон так вымотался, что выдыхал большие клубы пара, поэтому мальчик не ехал на нем верхом. Вокруг головы Икинга порхали два крошечных огненных дракона. Очень старый, по имени Один Клык, с потрепанными и рваными крылышками, очень юный, по имени Беззубик, ярко-зеленый, как трава, самый капризный и суматошный дракончик во всем архипелаге. Все четверо перешептывались по драконье. «Говорю тебе, Икинг», — увещевал Один Клык дребезжащим голосом, «твоя геройская задача проще некуда. Тебе надо отыскать драконий камень, добраться до острова завтра и надеть корону короля Дикозапада. Тогда народ завтра откроет тебе тайну драконьего камня, и ты сможешь остановить эту глупую войну и спасти драконов и людей от истребления». «Нет, ты видел?» — пищал Беззубик. «Видел, видел, как я налетел на Гостедава того? Разве я не умница? Разве не здорово? Разве я не великолепен?»
«Да, ты был великолепен, Беззубик», — отозвался Икинг. «Но не мог бы ты немного помолчать? Лесные драконы сейчас спят, а мне вовсе не хочется их будить».
Он потер загривок и вздохнул. Как же он по всем соскучился. Жизнь изгнанника очень-очень одинока. На деле один клык все куда сложнее. Люди должны сами захотеть меня, раба изгнанника, в короли. Нужны настоящие приверженцы, люди, и не только вы трое. И нужно собрать все утраченные сокровища, а 8 из них теперь у Элвина.
«У тебя есть и я», — пропищал Беззубик, приземляясь Икингу на руку. «Беззубик — это одно из утраченных сокровищ, самое лучшее».
«Беззубик», — мягко напомнил Ветрогон, — «хвастаться плохо».
«Ладно», — согласился Беззубик, помрачнев. «Беззубик просто самый лучший, да? Пожалуйста».
«Карта говорит, что камень находится в янтарных рабовладениях», — продолжал один клык. «Так почему мы здесь, а не там?»
«Потому что чутье мне подсказывает, что камня там нет», — ответил Икинг.
«Нет, потому что твои помыслы заняты другим геройским походом», — с жаром заявил один клык. «Ты хочешь отыскать своего друга, рыбьеного и своего отца, признайся, именно поэтому мы здесь».
Это была правда. После того, как дракон Ярогнев сжег остров Улух, многие хуликаны, по слухам, бежали в эти края. «Ладно», — признал Экинг, — «я беспокоюсь за Рыбьенога. Он же всегда вроде как полагался на меня». Рыбьеног уродился слабым и болезненным. 14 лет назад его вынесло волнами на берег Улуха, и поскольку родителей у него не было, Экинг присматривал за ним и как мог не позволял другим хулиганам слишком его обижать.
«А это мешает твоему истинному походу», — перебил один клык, — «поиском драконьего камня».
«Да не очень-то и мешает», — возразил Икинг. «Я все равно считаю, что камня в янтарных рабовладениях нет, что бы там ни говорила карта». Они шли уже очень долго и остановились передохнуть под деревом, как раз под тем, где сидел воин. Икинг извлек карту. Карта была очень подробная, там были очень тщательно и красиво нарисованные янтарные рабовладения, зеркальным лабиринтом и тюрьмой черное сердце, а в самой середине этого всего красовался драконий камень, услужливо помеченный большой стрелкой и заглавными буквами. Три дракона уставились на карту через плечо Икинга. Сидевшие наверху, зловещие и невидимые в кронах деревьев, воин и его дракон сделали то же самое.
«Глядите», — сказал Икинг, указывая на большую рыбу, такую длинную, что она занимала всю верхнюю часть карты. «Что это такое?»
«Уж кто-кто, а живущие морем драконы и викинги в рыбах разбираются».
«Рыба. Семейство сельдевых», — изрек один клык.
«А какого она цвета?»
«Красная», — гордо выпалил Беззубик. «Спроси меня еще, я все цвета знаю», — доверительно сообщил он Ветрогону.
«Понимаете», — вздохнул Икинг, — «у нас людей выражение «красная селедка» означает, что ты начал не с того или идешь не туда. Насколько я знаю, Черноборот оголтел и отличался редким коварством. По-моему, он намекает нам, что камень вовсе не в рабовладениях.
А ты как думаешь, один клык?»
Один клык был настолько стар, что узнавал Чернобородого Оголтелого лично, хотя Оголтелый жил больше 100 лет назад. Дракон погрузился мыслями в прошлое, вспоминая этого страшного человека. Память подтвердила, что Черноборот был самым коварным хитрецом после великого обманщика бога Локи.
Произнес один клык, — «а ведь и правда. Шутка как раз в духе Черноборода».
И в самом деле, какой может быть зеркальный лабиринт в тюрьме «Черное сердце», ведь обстановка там наверняка самая неприхотливая и не до зеркал. Тут один клык многозначительно поднял бровь.
Хм, но это может быть двойной блеф.
Итак, произнес тихий, мягкий голос усталого Ветрогона. Если драконий камень не в янтарных рабовладениях, тогда где он?
А, в том-то и загвоздка, сказал Икинг и широко раскинул руки. Он может быть где угодно.
В этот миг сверху раздался отчетливый шорох. Затаившиеся воины-дракон вытянули шеи, с интересом вглядываясь в карту, и слегка пошевелили ветку. Четыре изгнанника мгновенно насторожились. Один клык подпрыгнул на полметра в воздух, его потрепанные уши резко встали торчком, побагровели и завертелись локаторами на запад, юг, восток и север.
«Опасность!»
прошептал один клык самым громким шепотом. «Опасность! Быстро! Икинг, надевай шлем!»
«Ой, не, ребят, ну правда, он слишком большой, мне проще драться без него.
Но драконы насели на мальчика трое на одного».
«Он тебе нужен!» — шептал один клык. «Забыл, как чуть не потерял ухо там, на острове Драчунов, а как отравленная стрела лишь чудом пролетела мимо, когда ты ломал драконьи капканы у гостедавов».
«А когда тебе головотяпы едва башку не оттяпали?» Ветрогон нервно расхаживал взад-вперед.
«Шлем от головотяпства не спасет», — возразил Икинг.
«Один клык прав», — поддакнул Беззубик.
«В последнее время он что-то слишком часто соглашался со стариком».
Пищат на тоге, один клык с Беззубиком сняли отвергнутый шлем с рюкзака Икинга, на котором он был приторочен сверху, и с помощью Ветрогона бережно нахлобучили хозяину на голову. Этот старый шлем они украли пару недель назад у гостедавов, и сидел он очень плохо.
«В нем правда неудобно», — пробурчал Икинг. «К тому же и теперь я делаю меня слишком заметным. Понимаете, мне же полагается не отсвечивать. Изгнанник должен сливаться с местностью».
Один клык прижал кончик крыла к рту. «Говорил же я. Мне здорово сдается, что Ярогнев послал за тобой кого-то... какого-то нового дракона, по-настоящему кошмарного дракона».
«Да, один клык», — кивнул Икинг, — «тебе всегда сдается. Но прислушайся, уже все стихло».
«А с этим драконом всегда так», — не унимался старичок. «Его почти невозможно засечь, он один из этих драконов-невидимок».
Четверо товарищей навострили уши и прислушались к белому, приглушенному миру деревьев и снега.
«Ничего?»
«Наверное, ложная тревога», — прошептал Беззубик.
Воин с драконом наверху словно окаменели. Ни листок не шелохнулся.
Казалось, лес затаил дыхание. И тут с воплем, достойным атакующего бабуина, воин вылетел из густой листвы и спикировал вниз в вихре листьев и сломанных ветвей, словно дух мщения.
Хах! Вших!
К счастью, Икинг с Ветрогоном за последний год привыкли ожидать опасности отовсюду, а то бы не успели отпрянуть, и мальчик был бы уже мертвее мертвого, потому что вжик! Издала пронесшаяся на волосок от носа Икинга стрела, и она воткнулась в дерево в шаге у него за спиной.
Бамс!
Икинг отпрянул, забрал у него на шлеме, с лязгом упала и защелкнулась намертво.
«Ого!»
— подумал Икинг, который всегда быстро соображал, «а этот викинг хочет меня убить!»
Бам-бам-бам!
Еще три стрелы отскочили от ненавистного шлема, не причинив вреда.
«Спасибо, ребята! Шлем был правильным решением!» — подумал Икинг, запрыгивая на спину Ветрогону, и тот понесся прочь, петляя между деревьями.
И тут, оглянувшись через плечо и увидев, что за дракон следует за ними, Икинг не поверил собственным глазам. «Ой, Тор всемогущий!» Ошибки быть не могло. А за ними летел серебряный призрак. Даже в глухой ночи каждая чешуйка блестела ярче, чем, строго говоря, возможно в этой жизни. Серебряный призрак, казалось, испускал собственное сияние, словно луна, От его пронзительных завываний уши аж жгло изнутри. И вместе с очередным воплем он выплюнул язык ярко-голубого пламени, ударившее в деревья впереди. Листья вспыхнули зелеными звездами, осыпались на землю уже черной пылью и черепками. Это точно был серебряный призрак. Уникальное создание. И именно на таком драконе разъезжала мать Хикинга. Такое вот совпадение. А значит, воин, который в это время накладывает на тетиву новую стрелу и прицеливается в Викинга, направляя ревущего призрака одними коленями, этот воин на самом деле родная мама Икинга Волголарама? О, нет.